Суббота, 3 сентября 2022 года. В студии звукорежиссер Кирилл Прохоров, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Через минуту историческая рубрика «Макрособытия». Затем читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина будут говорить о книге Али Бенджамин «Доклад о медузах». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен актеру театра и кино, одному из ведущих педагогов школы-студии МХАТ Павлу Масальскому. Тема выпуска рубрики Андрея Денисова «Тайны Орфея» – «Энциклопедия вымышленных существ». Итак, мы начинаем. Встречайте Аню Груздеву с обзором событий, повлиявших на ход истории.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 3 сентября 1939 года в ходе Второй мировой войны начался период так называемой «странной войны», когда Англия и Франция объявили войну нацистской Германии. 1 сентября 1939 Германия вторглась в Польшу. Франция и Англия, связанные с Польшей союзническими обязательствами, объявили Германии войну. Но несмотря на то, что обе страны обладали преимуществом в силе, активные боевые действия начаты не были. Франция и Британия придерживались оборонительной тактики. Поэтому данный период называют странной, фальшивой или сидячей войной. Вопрос, почему союзники не стали помогать Польше, сейчас является спорным. Согласно одной из основных точек зрения, Франция и Англия хотели решить вопрос с Германией дипломатическим путем. Наиболее масштабным эпизодом странной войны стало саарское наступление французской армии в долине реки Рейн. Французы зашли на немецкую территорию вглубь на 32 километра и захватили 12 населенных пунктов. Однако французская армия несла большие потери, боевые действия остановились. Немцам удалось быстро вернуть захваченные территории и оттеснить французов за оборонительную линию Мажино. Попытка наступления не помогла облегчить ситуацию в Польше. 17 сентября с востока на ее территорию вторгся Советский Союз, вынудив вести войну на два фронта. Уже 27 сентября Варшава сдалась немцам, а на следующий день между Советским Союзом и Германией был подписан договор о разделе страны. Дальнейшая пассивность англо-французских войск дала Германии время нарастить силы на Западном фронте, в результате чего весной 1940 года немецкая армия захватила Данию и Норвегию, а 10 мая начала наступление на территории Бельгии, Голландии и Люксембурга. После, обойдя линию Мажино, начав наступление на Францию, в стране установился коллаборационистский режим Виши. 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодняшний день приурочен трагическим событиям, произошедшим с 1 по 3 сентября 2004 года в городе Беслан, когда в школе номер 1 террористами было захвачено более 1000 заложников. В результате теракта 333 человека погибло. В 2005 году в память о жертвах Беслана и других террористических актов был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом. А в 1783 году в этот день был подписан Парижский мирный договор, завершивший войну за независимость Соединенных Штатов Америки. К середине 18 века Великобритания имела 13 колоний в Новом Свете. Города – Бостон и Нью-Йорк – стали крупными культурными и торговыми центрами. После завершения Семилетней войны в Европе Англия значительно увеличила налоговое бремя на поселенцев Нового Света, что вызывало раздражение у колонистов. Сепаратистские настроения в итоге взяли вверх, и в 1775 началась война колоний за независимость от Англии. Война продлилась несколько лет. На первом этапе колонисты чаще терпели поражение. Но после первой крупной победы у Саратоги в октябре 1777 положение стало меняться, чему также способствовало заключение союзнического договора с Францией и в дальнейшем с Испанией. Решающую победу над англичанами американцы одержали в октябре 1781 под Йорктауном, после чего британцы начали переговоры о мире. Предварительный договор был подписан в ноябре 1782, а окончательно Великобритания признала независимость Соединенных Штатов 3 сентября 1783 года. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. По утверждению некоторых источников, 3 сентября 1812 года в Англии на первом в мире консервном заводе была выпущена первая банка консервов, изготовленных промышленным путем. Интересный факт. Национальная ассоциация переработчиков пищевых продуктов в 1974 году протестировала образцы консервов, затонувшего в 1865 году в реке Миссури парохода «Бертран». Несмотря на то, что внешний вид и запах продукта подверглись изменению, не было никаких следов микробного роста. 109-летнее блюдо было признано безопасным для употребления в пищу. С изобретением холодильника консервы отошли на второй план в рационе человека, но далеко не во всех сферах жизни. Например, отправляясь в поход, мы не обходимся без консервированных продуктов.
Прекрасная летняя пора, тепло и небо чистое. Идем в поход, тари-тара, идем в поход, тари-тара. Туру, тури, туристы. С собой мы взяли сухари, консервов банок 300. Идем по компасу, тари, идем по компасу, тари. Туру, тури, туристы. День идем и два, и три, дороги каменисты. Но все равно ведь мы тари, но все равно ведь мы тари. Туру, тури, туристы.
А 3 сентября 1880 года в Петербурге инженер Федор Пероцкий продемонстрировал первый в России электрический трамвай. Система трамвайного движения в северной столице считается крупнейшей в России и четвертой по величине в мире. У нас есть и музей трамвая, и трамваи-памятники. Однако при всем этом Петербург, к сожалению, занял четвертое место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота, который образуется как продукт горения топлива и числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ. Нужно ли говорить сегодня, когда мы уже просто задыхаемся от загазованности атмосферы, о необходимости дальнейшего развития электротранспорта? Получается, что очень нужно. Давайте подумаем об этом, хотя бы пока звучит следующая песня.
На стыках громыхая, не спеша, бредет по рельсам желтенький трамвайчик. В вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. В вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. За пыльным поцарапанным окном бесшумное мелькание предметов и лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном. И лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывном. На остановках шум и толчея, привычный образ ждущего народа. Но наш трамвайчик не сбавляет хода, в вагоне только зай. Ты и я, но наш трамвайчик не сбавляет хода, в вагоне только зайчик, ты и я. Мелькнет в толпе знакомое лицо и растворится в жизни быстротечной и вроде бы немного доконеченной. Но снова начинается кольцо, и вроде бы немного до конечной, но снова начинается кольцо, и снова возвращение печать. Плывет на стеклах трещин паутиной, и снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что никак не поменять, и снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что уже не поменять, и постепенно набирая ход, слегка искрящий желтенький трамвайчик бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастья ждет. Бредет туда, где неуклюжий мальчик опять за 3 копейки счастья ждет.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, опять мы обращаемся к столь любимым вами книгам о подростках. На этот раз это дебют американской современной писательницы Али Бенджамин «Доклад о медузах». Ну, дорогие наши радиослушатели, не пугайтесь. Никакой специальной зоологии не будет. Рассказ в этой повести вовсе не о гидроидных и сцифоидных обитателях морей и океанов, а о девочках-подростках, об их дружбе, об утратах, даже самых страшных, которые навсегда, обо всех подростковых проблемах, о том, трудно ли быть даже не молодым, а совсем юным. Во всех отношениях важная и нужная книга для читателей этого непростого возраста. Наталья Михайловна, вам слово.
Уважаемые родители, сегодня мы предлагаем вашему вниманию роман «Доклад о медузах», и он адресован для школьников-подростков. Если ваш ребенок учится в 8-9 классе, это как раз роман для него. Если ваш ребенок любит читать, то вы вполне можете предложить прочитать этот роман и семикласснику. Почему этот роман мы рекомендуем? С таким, в общем-то, научным названием, как уже сказала Елена Васильевна. Но, поверьте, в этой книге, да, наука, конечно, присутствует, но прежде всего здесь присутствует художественный сюжет. И вот этот сюжет, он будет, безусловно, интересен вашим детям, подросткам. Собственно, даже начиная с эпиграфа, уже понятно, для кого эта книга. Эпиграф такой – любознательным детям, которые есть повсюду. Да, действительно, здесь главная героиня – 12-летняя школьница. Она, конечно, любознательный ребенок, но дело все в том, что мы с вами знаем прекрасно, любознательность у подростков пробуждается в связи с чем-то. Редко бывают дети любознательные сами по себе, и их любознательность весьма активна. Вот этот роман, кстати, я думаю, что вам тоже будет любопытно прочитать, если вы с удовольствием читаете книги для молодежи подросткового возраста, возраста ранней юности, для молодых людей там, 20 с небольшим лет. Почему же эту книгу с интересом и с удовольствием прочитает ваш ребенок подросткового возраста, ученик 8-9 класса средней школы? И почему книга называется «Доклад о медузах»? Согласитесь, медузы, в общем, не всех интересуют. Скорее, если вспомнить купание на море, мы как раз опасаемся, когда сталкиваемся с медузой. В основном, не очень приятные ощущения. Здесь же, собственно, интригу не хочется вам, конечно, передавать, но уверяю вас, что сама ситуация интригующая. Почему девочка-школьница, обычная, умная, нормальная девочка-школьница, почему она вдруг вдруг заинтересовалась медузами настолько, что стала действительно о них читать сайты научно-популярные, выходить на ученых, которые этим занимаются, при том, что девочка как девочка. Она не будучи синий чулок, это нормальная девочка со всем спектром подростковых интересов, которые присущи этому возрасту. Кстати, и сам автор, она весьма интересуется живой природой, у нее есть собака, она живет в пригороде. Это, наверное, все вместе тоже оказывает влияние на ту ауру, которая присуща этому роману, действительно интерес и уважение к природе. Надо сказать, что вот эта мысль, если вы обсуждаете прочитанные вашими детьми-подростками книги, то вот на этой мысли надо бы сделать акцент. Мы живем в природе. Природа – это не просто наша часть, это мы. Это все, что с нами, все, что внутри нас, все, что вокруг нас. Эту мысль действительно роман предъявляет в разных вариантах. При том, что это роман не посвящен природе. Этот роман посвящен жизни девочки-подростка, ее проблемам, где есть подросток, у которого нет проблем. Таких подростков не бывает. Ее отношениям с одноклассниками, ее переживаниям, ее внутреннему миру богатому, ее планам, ее надеждам, которые частично сбываются, частично не сбываются. И как это часто бывает, когда подросток к чему-то стремится, то сбывается это стремление в итоге не так, как он, она это планировали. И очень интересное окружение здесь у этой девочки. Очень интересная учительница, собственно, которая явилась автором идеи докладов. Доклад делает не только героиня романа, но и ее одноклассники. И к этим докладам, выступлениям, просто-напросто рассказам, если назвать вещи своими именами, подростки готовятся на протяжении всего учебного года, каждый выбирает тему себе по душе, кто о чем, кто-то о муравьях-зомби. Вот наша героиня выбрала доклад о медузах. И вот, допустим, мы видим состояние, читаем о состоянии, которое любой из нас может вспомнить в своем школьном возрасте. Вот послушайте короткая цитата. «Доклады шли точно по расписанию. По 3 за урок в течение 1,5 недель. Мой назначили на последний день. С каждым чужим докладом мой собственный становился все ближе». Вот здесь, в этой фразе, уже мы чувствуем напряжение. Напряжение ожиданий, волнение, беспокойство, тревогу. Все то, что присуще подростку, который готовится к публичному выступлению, пусть даже это выступление в собственном классе, со знакомыми одноклассниками. Но мы, читая роман, понимаем, что отношения с одноклассниками у девочки, как у очень многих подростков, неровные, разные, где-то сложные, где-то никакие. И все это, конечно, тревожит нашу героиню. Плюс еще то, что нельзя отодвинуть в сторону. Это развод родителей. Пусть это развод вполне цивилизованный, но, тем не менее, родители не живут вместе. И девочка видится с отцом по выходным и живет с мамой. Естественно, это накладывает отпечаток на модель мира, который создается именно в подростковом возрасте, в общем-то, рихтуется в подростковом возрасте. Это одна сторона романа. Другая сторона романа, которая больше связана с названием «Доклад о медузах», это то, что может быть весьма полезно вашим детям. А именно, каждая глава романа предваряется, ну, как бы цитатой из слов учительницы естествознания, по мысли которой, по замыслу которой ее ученики готовят доклад, а потом выступают с этим докладом. И интересно то, что вот эти короткие рекомендации, что ли, учительницы, вот они могут быть очень полезны подросткам-школьникам. Посмотрим на самый первый фрагмент. Цель исследования. Неважно, что вы пишете. Отчет о лабораторном опыте для школы или настоящую научную статью. Всегда начинайте с введения, в котором будет сформулирована цель всей работы. Что мы надеемся узнать? Чем и как это исследование поможет людям? И подпись «Мисс Туртон – учитель естествознания 7 класса средней школы и так далее. А после этого уже идет глава с названием «Прикосновение», и мы читаем о трех первых неделях 7 класса средней школы, о том, что ощущает девочка, пришедшая после летних каникул и так далее. Вот каждая глава, подчеркиваю, каждая глава – это как бы еще и глава в подготовке доклада. То есть это какие-то движения в эту сторону. И, конечно, если собрать воедино вот эти очень короткие советы учительницы естествознания, то мы получим в результате короткий и понятный совершенно план подготовки выступления. И вот это тоже очень важно. Причем подготовки самостоятельного выступления, текста, не скачанного из интернета, текста, где подросток понимает, кому, что, о чем и в какой последовательности он будет рассказывать. Поверьте, это бесценный опыт. И, конечно, не часто встречается такая книга, где в ярком сюжете очень дельные советы, пожалуй, никто лучше не может их дать. Они идут косвенно, но их не пропускает читатель. Они предваряют главу, они маленькие. И поскольку по сюжету этой книги мы понимаем, как важно для девочки хорошо подготовить этот доклад, не ударит лицом в грязь. Она очень этого опасается. Она этого просто боится, ей уже снятся кошмары. То есть вот все, что полагается в подростковом возрасте тогда, когда ребенок волнуется перед публичным выступлением. Вот эта сторона книги, подчеркиваю, она не менее важна, чем сюжет самой книги и возможность, еще одна возможность, которая предоставлена современной литературой для вашего ребенка-подростка прожить какой-то фрагмент жизни вместе со своим ровесником. Так что, уважаемые родители, эту книгу я весьма рекомендую для ваших детей и подростков, и не сомневаюсь, что им будет интересно это читать, и эта книга действительно не оставит их равнодушными. Так что спешите эту книгу приобрести для ваших детей.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современной американской писательницы Али Бенджамин «Доклад о медузах». А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю. И постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми» для тех, кому не безразлично будущее своих детей. Die. Oh, the press still hounded you.
was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Журнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен актеру театра и кино, одному из ведущих педагогов школы-студии МХАТ Павлу Масальскому.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте! В любые времена, и особенно в тяжелые, искусство, как мне кажется, должно проповедовать светлое начало. Выразителем именно такой идеи был замечательный артист Павел Владимирович Масальский, родившийся 4 сентября 1904 года. Его отец из обедневшей дворянской семьи принадлежал к московской интеллигенции. Сам же Павел, еще будучи гимназистом, лично познакомившись с Федором Ивановичем Шаляпиным, стал близким другом семьи великого певца. Вероятно, это обстоятельство и повлияло на выбор будущей профессии молодого человека. С 1918 года он стал посещать драматическую студию имени Шаляпина, а затем учился в театральной студии под руководством Юрия Завадского, по окончании которой был принят в труппу МХАТа. Необычайно яркие внешние данные, природный аристократизм, обаяние позволяли артисту с успехом исполнять роли Вронского в «Ване Карениной», Гарри Смита в «Симоновском русском вопросе», Лейстера в «Шиллеровской Марии Стюарт». Но наиболее полно жизнелюбивый искрометный талант Масальского раскрылся в комедийных ролях. Его мистер Джингль в «Пиквикском клубе» и граф Альмавива в «Женитьбе Фигаро», Чарльз Серфис в «Школе злословия» и лорд Горинг в «Идеальном муже» были поистине великолепны. Артист Борис Яковлевич Петкер в своей книге «Это мой мир» пишет о Масальском. В арсенале комедийных приемов артиста ирония и юмор, они в природе его дарований, его зажигательного искусства, его мироощущения. Масальский – художник радости, ему не свойственны пессимизм и внутренняя апатия. Раскрываясь в пьесах разного жанра, в разнохарактерных ролях, талант Масальского наиболее полно выявляется в комедии, которая необыкновенно ему близка бьющим через край весельем и полнозвучным выражением чувств. Роль Джингли стала вершиной комедийного мастерства Масальского, свидетельством зрелости и безукоризненной выверенности его художественного почерка. Мистер Джингли Масальский появлялся на сцене обаятельным, хитрым пройдохой с небрежным налетом аристократизма. Этот красавец был пленителен и плутоват, любил нести чепуху и в то же время был душевен и внутренне утончен. Особую нотку комизма и нелепости костюму героя придавали короткие рукава его сюртука, из которого с вызовом хищно и благородно выглядывали выразительные руки с тонкими холеными пальцами. Сам Павел Владимирович очень любил эту роль. К сожалению, запись спектакля 1934 года не сохранилась. Однако впоследствии эту роль весьма похоже исполнил его ученик Олег Валерьянович Пасилашвили. Среди учеников мастера также следует вспомнить Евгения Евстигнеева, Владимира Высоцкого, Михаила Казакова, Татьяну Доронину, авангарда Леонтьева и многих других. И все с теплотой вспоминали этого удивительного человека и актера. Олег Ефремов вспоминал о Масальском так. Внутренний свет, горевший в нем, помогал другим настроиться на светлый лад. В его присутствии, казалось, становилось радостнее и лучше. А вот что сказал Евгений Евстигнеев о своем учителе. «Павел Владимирович обладал редким умением создавать в нашем коллективе такой микроклимат, в котором любой из нас мог полностью раскрыться, и каждый чувствовал себя легко и свободно. Ходите в театр, тренируйте душу».
Заметки театролюба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов, и наш утренний выпуск программы «Тайны Орфея» будет сегодня посвящен очень-очень непростой теме – энциклопедия вымышленных существ. В музыкальном искусстве, особенно в опере, нередко появлялись различные фантастические образы – волшебные змеи, драконы, медузы-горгоны – всякого рода чудовища. О них и пойдет речь сегодня. Важнейший источник таких образов, конечно, античная мифология. Хорошо известно, что именно в ее недрах возникло множество довольно устрашающих животных. Но именно с ними часто вступали в схватку герои, сами боги, являя в ратном подвиге великую мощь несокрушимую. Так Аполлон вышел победителем в битве со змеем Пифоном, о котором повествует баллада выдающегося французского композитора XIV века Гийома де Машо.
Thank you.
Это была баллада «Питон» Гийома де Машо. Античный миф часто служил источником оперных сюжетов барокко. Не приходится удивляться, что на театральной сцене 17 века различного рода чудовища появлялись весьма часто. Но они могли иметь не столько устрашающий, сколько откровенно комичный и гротескный вид, показывая в своем безобразии смешную пародийную сторону. Так, медуза Горгона в музыкальной трагедии «Люли Персей» ведет себя довольно кокетливо. Она вспоминает о своей былой красоте, которая лишилась из-за вражды с Афиной Паллады. Но зато она обрела силу смертоносного взгляда, и перед ней трепещут все стихии и сами боги.
Je n'ai plus ces cheveux si beaux dont autrefois le dieu des eaux sentit lier son cœur d'une si douce chaîne. Pallas, la barbare, Pallas, fut jalouse de mes abats et me rendit affreuse autant que j'étais belle. Mais Luxée s'étonna de la difformité dont me punit sa cruauté, fera connaître en épidale quel fut l'excès de ma beauté. Je ne puis trop montrer sa vengeance cruelle, ma tête est fière encore d'avoir pour ornement des serpents dont le sifflement excite une frayeur mortelle. Se change en rocher à mon aspect horrible. Je porte une épouvante et la mort en tout lieu. Tout se change en rocher à mon aspect horrible. Les traits que Jupiter lance du haut des cieux n'ont rien de si terrible que regarde mes yeux. Les plus grands dieux du ciel, de la terre et de l'onde, du soin de se venger, se reposent sur moi. Les plus grands dieux du ciel, de la terre et de l'onde, du soin de se venger, se repose sur moi. Si je perds la douceur d'être l'amour du monde, j'ai le plaisir nouveau d'en devenir vers le froid. Si je perds la douceur d'être l'amour du monde, j'ai le plaisir nouveau d'en devenir le froid.
Это была сцена с медузой Горгоны из третьего акта музыкальной трагедии «Люли Персей». Но в эпоху барокко фантастические образы нередко воплощали и неведомые силы рока, с которыми сталкивается человек. Их непреклонная власть как будто напоминает о бренности всего земного и тщетности переживаний героев. В музыкальной трагедии «Рамо» Ипполит и Ариссия главного героя Ипполита оклеветали перед его отцом Тезеем, который думает, что Ипполит хотел соблазнить свою мачеху Федру. Тезей взывает своему отцу, богу морей, с просьбой покарать Ипполита. После радостного хора и сводной пучины внезапно является жуткое чудовище, с которым Ипполит вступает в схватку. Сцена из четвертого акта «Ипполита и Ариссия Рамо» завершает нашу программу. Я же ведущий Андрей Денисов. Желаю вам, чтобы фантастические существа вам являлись максимум во сне, но не в жизни. Всего наилучшего и до встречи через неделю.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте новый «Кругозор» после новостей во второй части «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. В рубрике «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева решила обратить наше внимание на детективный сериал под названием «На страже пляжа». Герой литературного обозрения Федора Двинятина, немецкий лингвист, литературовед и философ Карл Фослер. Завершит час звуковое пространство. Мы совершим музыкальное путешествие по Тибету. Новый кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».